Братья и сестры, я желаю прочитать один отрывочек из 19 главы «Книга Судей». Вообще, эта глава такая, ну, трагичная история здесь описывается. И я не хочу касаться этой трагедии. Одна только ситуация, которая была на дороге. А здесь описывается о том, как один левит взял себе жену молодую с горы Ефремовой, пожил с ней какое-то время, и она ушла от него к своему отцу домой. Ну, вероятно, поссорились, наверное. 4 месяца жила она в родительском доме, и левит решил, что надо идти и вернуть жену свою обратно. Он пришел к тестю своему, тот встретил его, угощал, все хорошо было, поговорил к сердцу молодой жены, и она решила с ним возвращаться обратно. Наложница, молодая женщина, написано так. Братья и сестры, и вот когда они шли обратно, теперь я буду читать. Прочитаю с 11 стиха. «Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился, и сказал слуга господину своему, зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем. Господин его сказал ему, нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы. И сказал слуге своему, дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме. И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой, и повернули они туда, чтобы войти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей, с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой, жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он поднял глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик, «Куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему, «Мы идем из Вифлеема Иудейского, к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для слуги сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему, «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне». «Только не ночуй на улице». И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, и сами они мыли ноги свои, и ели, и пили. Братья и сестры, тема проповеди моей «Весь твой недостаток на мне». Так сказал старый человек. Ну, мы уже здесь прочитали, что пришли они в Гиву Вениаминову, израильтяне, и это тоже, ну как бы братья, да, сел на улице, и никто его не зовет к себе домой. Написано, никто не приглашал в дом для ночлега. Скорбно было, такая ситуация. Иусеев прошел язычников, пришел к своим, а свои никто не зовет в дом. Может быть, и надежду уже потерял, потому что уже темнело. Вот. И тут идет один старый человек. Кто ты, откуда? Ну, я вот так и так. Пошли ко мне. А этот левит говорит такие слова. У меня есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня, для рабы твоей и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка. Он как бы переживает, чтобы в тягость не быть. У меня ни в чем нет недостатка. И смотрите, как отвечает старый человек. Не переживай. Весь твой недостаток, так у меня нету недостатка. Если бы у тебя не было недостатка, ты бы не ночевал на улице, дорогой. Не скромничай. Весь твой недостаток на мне. И как приятно. Завел его в дом свой, накормил, напоил, животному дал кушать, ноги омыл и едят. Вот я об этой ситуации, братья и сестры. Не буду больше брать никакое событие. Вот. Так бывает в семье, в церкви. Ну вот мы иногда молимся, и нам не стыдно, и даже это нас извиняет. Господи, у меня же недостатки есть. Мы признаем, что у нас есть недостатки. Кто без недостатков? Все с недостатками. Недостаток – это то, что может мне самому не нравиться во мне, другому не нравится. Я не хочу сказать, что это умышленный грех. Нет, речь идет не об этом. Не о умышленном грехе, в котором живет человек, дружит с ним. Речь идет не об этом. Речь идет о недостатках характера. Может, медлительный кто-то. Кто-то может быть вспыльчивый, да, вот. Он еще не вспылил, он ничего плохого не сделал, но мы знаем, что у него есть этот недостаток, он может проявиться, вот. И как хорошо, когда я знаю и говорю: слушай, твой недостаток пусть будет на мне. Я тебя вмещаю, какой ты есть. И для того, чтобы мирно жить, я буду снисходить к тебе. Хотя ты иногда этого не видишь. Вот как этот левит. У меня все есть, у меня ни в чем нет недостатка. И обычно, когда так люди говорят, можно только посожалеть. Эх, с тобой трудно будет. У тебя ни в чем нет недостатка. А мы с такими недостатками. Вот. Будет очень трудно. Братья и сестры, в каждой церкви люди с недостатками. И это надо понимать и брать эти недостатки на себя. Братья и сестры, у нас есть хороший пример Господа, который взял не просто недостатки, Он грехи наши взял на себя. Написано, Он грехи наши телом своим вознес на древо. Наши грехи, беззаконие, наказание всего мира нашего было на Нем. На Нем. Он понес на себе. Я вот читал вчера книга чисел, и там в 21 главе читаю, когда Моисей и народ израильский шли по пустыне, и очередной раз народ роптал. Гнев Господень возгорелся, и змей ядовитых послал Бог. И змеи стали жалить людей, и люди стали умирать. Люди просят: Моисей, помолись о нас Господу. Моисей помолился, а Бог сказал: Моисей, сделай медного змея, подними его на шест, и тот, кто посмотрит с верою на змея медного, останется живой. Моисей сделал, поднял. И я вот рассуждаю, думаю: Господи, зачем ты сказал змея сделать? Вот если бы ты сказал, сделай голубя, и на шест поставил. Для меня это было бы легче понять. Сделай овечку маленькую, да? Или даже живого барана, привяжи овцу, да? И повесь его. Это было бы легче как-то. Но змея, вообще у меня ассоциируется со змеем самые неприятные ощущения. Самое неприятное. Почему? Потому что змей в Едемском саду, сатана через змея обольстил Еву. Он совершил страшную помощь дьяволу. И даже Бог проклял его сразу. Проклятый, будешь ползать на чреве своем. И вдруг Моисей: сделай змея и подними его на шесте. И всякий, кто посмотрит на него, ужаленный змеей, останется живой. А еще интересно, что мы читаем в Новом Завете, как Моисей вознес змея в пустыню, да? Так и Христос вознесен. Это с кем сравнивается? Это что за сравнение такое? Когда-нибудь думали об этом, братья и сестры? Я недавно вот об этом думал, буквально вчера, да? И думаю, удивительно, почему? С вот эта мерзость такая, да, змей. И вдруг сравнивает так, как Моисей змею вознес, вот так и Христа вознесен будет. Рассуждал. И думаю, братья и сестры, змей проклятый, а Христос взял на себя все наши грехи, все заслуженное нами проклятие взял на себя и на крест. Он висел там, как проклятие за людей, которое наказывал Бог. Вот с чем сравнился Сын Божий. Вот на что Он пошел. это просто удивительно. Сплошная святость, величие, могущество. И сравнивается, вот как там было. И вот что-то подобие. Но подобие в чем? Проклятие будет висеть теперь. И как змей, взглянув на него спасение, человек получал от смерти, теперь взглянув на Иисуса Христа, вечное спасение. Вот такая параллель идет. Вечное спасение. Всякий, кто взглянет на него с верою, получит вечное спасение. Братья и сестры, и тогда думаю, Господи, как ты мог взять на себя наши грехи, согласиться? А нам предлагается недостатки друг друга взять и нести, чтобы облегчить судьбу ближнему моему, даже жене моей, мужу моему. Я прочитаю несколько мест Писания, чтобы нам порассуждать обширнее. Послание к римлянам, прочитаю с 14 главы. Здесь такие слова апостол Павел пишет. С 1 стиха. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его». 10 стих. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Братья и сестры, вот немощный в вере. Вот пришел он в церковь и просится: «Примите меня членом церкви». Ну, мы начинаем вопросы задавать, и вдруг выясняем, что он не ест мясо. «А почему ты не ешь мясо?» «Я считаю, что нельзя. Вот я для себя так положил, такой обед, я не ем, вот овощи, все». Братья и сестры, это не показатель духовности. Абсолютно нет. Показатель немощи человека. И вот мы будем с вами рассуждать, ну что делать? Что делать? Мы не такие. Мы едим все. Поэтому надо ему поставить условия. Или ты будешь есть мясо, или мы тебя не примем. Вот здесь речь идет как раз, не осуждай, говорит апостол Павел. Ты попробуй понять его. Попробуй понять, побеседовать. А может, он откроется тебе и вдруг поймет. А правда, а можно и так. Вот этот недостаток человека, весь твой недостаток на мне. То есть я воспринимаю тебя, акцептирую тебя, я понимаю, согласен. Пусть будет так. Братья и сестры, а как-то я приехал в церковь, братья сказали, будешь там пока что совершать вечерю, группка, человек 25, будешь там ответственный, и членский, и крестить, и все прочее. Познакомили меня, и стал я посещать эту группку. Ну вот, одно воскресенье, второе, на третье подходит первое число, вечеря Господня. Ну, я говорю, а кто хлеб печет у вас? Они мне сразу: у нас не хлеб, у нас опресноки. Ага. Я говорю, как, хлеб? Может, удобнее будет? Ты что, брат? Только опресноки, хлеб ни в коем случае. Но я ж служитель, я ж ответственный. Я мог бы раз нагнуть, и все. Нет, вот как у нас в церкви хлеб, так и у вас все. Но знаете, друзья, я понял, что это немощь тоже, определенная немощь. Нету строгого повеления, вот только так и не иначе. Поэтому где-то пекут хлеб, а где-то еще опресноки делают. Ну ладно, опреснок, опреснок. Совершили вечерю Господню. Еще в воскресенье приехал, еще. А потом мы как-то стали рассуждать об опресноках. Я знаю, что и сегодня где-то еще пекут опреснок на вечерю Господню. И если я попаду в эту церковь, я без малейшего неудобства или осуждения буду участвовать в вечере Господней с ними, опресноком. Даже знаю, что некоторые братья, выше меня, твердо держатся. Лучше так. Ну, пусть будет так. Речь идет вмещать. Брат думает, что мы хлеб делаем, это наш недостаток. Я его вмещаю. А я думаю, что опресноки недостаток. Но я его вмещаю. Но это не то поле, где нам нужно бороться, где битва идет. Это не та ситуация, когда мы должны отстаивать истину, в плоть, братья и сестры. Ну, а потом как-то мы читали, беседовали. Читаю Второзаконие, 16 глава. А там написано: «Помните выход из земли египетской, горькие травы и опресноки, тире хлебы бедствия». Опресноки – это хлебы бедствия. Ну, так я рассуждал, говорю: братья, сестры, ну вот так Библия говорит. Но мы когда берем хлеб, мы ж не понимаем, что это хлебы бедствия, да? Мы понимаем, что это тело за нас ломимое. Ну, кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Пока не созреет, не буду поднимать вопрос этот, не буду. Братья и сестры, вмещать друг друга. Весь мой недостаток они понесли, и я понес их недостаток. Ну, если словами этой проповеди. Какое-то непонимание взаимное. Нужно иметь способность понять друг друга, не осуждать, как Библия говорит. Кто ты, что осуждаешь брата? Посмотри, Господь взял на себя и грехи наши, и недостатки наши, все вместил и все понес. Поэтому, знаете, братья и сестры, бывают вопросы разные. Кто-то считает, ни в коем случае нельзя расстегнуть верхнюю пуговичку на рубашке. А кто-то считает, можно. Где-то считает, за кафедру можно выйти без пиджака. Где-то считает, ни в коем случае. И та, и другая ситуация, это тоже не показатель духовности. Где как принято, где как привыкли, ну и пусть будет так. Если я приезжаю в церковь и знаю, что там, например, не одевают галстук, да я и не буду показывать себя с галстуком. А если в этой церкви только в пиджаке проповедуют, я одену его абсолютно, без всякого сомнения или недовольства. Понимаю, так, а почему нет? Иногда сестры говорят: мы слышали, что у вас незамужние вот в церкви не покрывают голову, а нас заставляют. Что нам делать? Я говорю: слушаться. Конечно, слушаться. Раз вам так говорят, слушайтесь, у вас так принято, будьте добры, подчиняйтесь. Вот иногда, ну, в каких-то, может, больших вопросах, общепринятых, мы уже ориентируемся. Мы как-то понимаем, братья и сестры, а как оно у нас в повседневной жизни? 15 глава послания к римлянам написаны такие слова: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Мы сильные сносить должны немощи бессильных. Кто сильный, братья и сестры? Кто сильный? Муж думает: я глава, значит, я сильный. Все. А по тексту, если ты можешь угодить другому, снизойти, взять его на себя недостаток, вот это наша сила. Даже, знаете, из истории, ну, немножко отвлекусь, русская делегация прибыли в Японию. Ну, там было какое-то у них свое мероприятие, там какие-то они документы подписывали. А потом обед праздничный. И вот они зашли в этот банкетный зал, сели за столы, а там такие блюдечка с водой. Ну, сейчас уже так цивилизация пришла. А, скажем, там 20 лет назад Россия не все еще знали культуру, да. И какой-то там из наших, он или она, точно не помню, из этого блюдечка раз и водички попили. А оказалось, что это блюдечко для того, чтобы после рыбы руки помыть нужно было. Вот. И японцы это увидели. И нашим кое-кому сразу, русским, тоже дошло. И такой конфуз. И один японец берет чашечку с водой, отпил от нее и поставил. Это в историю вошло. В историю вошло, как высокая культура вот этих японцев. Вот. Как способность взять на себя недостаток другого. Вот что значит быть сильным. Я так не привык. Я так не делаю. Это не в моих правилах. Но ты посмотри. Ты попробуй другого принять, понять. Весь твой недостаток Ивана Русского я беру на себя. Я беру на себя. И вышли из положения. И уважение какое. Когда сообразили, да, какое уважение. А может быть как? Я сильный. Почему? Потому что я много знаю. У меня образование. у меня положение, а ты? И унизить человека, насмеяться. Это абсолютно противоположная мысль, о которой я говорю сейчас. Это не взять недостаток на себя, а свой выплеснуть на кого-то недостаток. И как левит, у меня нет недостатка. Не видишь, не понимаешь, что это бич, которым ты бьешь. Это совсем не то. Вот, это совсем не то. Братья и сестры, ну вот, проходит служение, беседуем, да? Каждая беседа семейных, вот когда сидит передо мной муж и жена, где-то я вижу свою семью. А мы, знаете, мы такие все одинаковые. Вот. И если мы уже прожили 20 лет семейной жизни, то практически все повторяется у нас. Все, почти все одно и то же. Ну, за редким исключением. Вот. И вот по, если языком проповеди моей, весь твой недостаток на мне. Как же нам научиться угождать друг другу? Вот произошел конфликт между мужем и женой. Кто скажет, что не бывает конфликтов? Да нету таких. Просто, к сожалению, бывает на второй день конфликты после брака. Вот. И такое бывает. Ну вот начинается конфликт какой-то, да? Как его остановить? Кто-то должен замолчать. Кто замолчит? Муж думает, кто же должен замолчать? Естественно, жена. А жена думает, вот выпала мне доля. Бестолковый муж такой. Надо хоть немножко его научить. И она его учит. Вот. Она его учит. Но хочется, чтобы муж же был хороший. Чтобы не стыдно было. Я же для него стараюсь, в конце концов. Пусть ума наберется. И искры летят. Искры летят. А кто же возьмет недостаток на себя? Кто? Поссорились и разбежались. Кто же первый пойдет мириться? В некоторых семьях принципиально муж не идет мириться. В некоторых семьях муж первый идет мириться. Ну, где как? Братья и сестры, и опять же, кто способен взять недостаток другого на себя? Тот более сильный, даже если и произошло так, а более сильный, потому что ты можешь наступить на голову ветхого Адама своего, не ее, нет, своего, ты на ее уже наступил, ветхого Адама, и он себя показал, на своего наступи и пойди, и скажи, прости, милая, прости. Братья и сестры, в чем бывает еще недостаток? Ну, пришел с работы муж, стоит пылесос посреди комнаты, уже включенный в розетку, а не успела жена попылесосить. А опять не успела. А опять, вот я целый день на работе, она не успела. Ну и скажи еще словечко. Конечно, мы, братья, вот кто оставался дома с семьей на 2, на 3 дня, я как-то такую глупость сделал, отпустил жену на 3 дня. Вот. И я понял, что это такое? Когда куча детей дома, да? И надо и убрать, и на стол подать. И при том, что наготовила кастрюли. Только разогреть надо. Вот. И я тогда понял. Ужас. Да легче отработать на работе. Смену или там на стройке где-то. И прийти домой. Чем? То ты хоть знаешь, кирпич лежит, он никуда не убежит. А за этим не усмотришь. Только что здесь было, его нету. Ведро с раствором, если не выработаешь, не закончится. А это просто невозможно. Закрутили за день, голова кругом. И вот не беря на себя, вот, не понимая жену, ну если где-то что-то не успела, ну может какой-то недостаток, ну медлительное может быть, ну где-то что-то, пришел я тут командир, и начинаю. Слабак, слабак. Если ты сильный, бери пылесос и пропылесось. И я, знаете, братья и сестры, скажу, что помочь один другому может. Ну, настолько, чтобы это действительно была помощь. 20 минут. Вот я пришел с работы, смотрю, жена не успела. Засучил рукава за 20 минут. И я еще скажу, слушай, милая, давай я тебе помогу. у ней глаза, о, что это такое, настроение поднялось, и раз-раз быстренько убрал. Вот оно, что нужно. Вот что значит твой недостаток беру на себя. Вот что значит сильным быть. Ну и жены тоже, то же самое. Это вы улыбаетесь довольны. Вот. Вы тоже ориентируетесь в своей ситуации, где взять на себя недостаток мужа. Когда у него бывают переживания, когда у него бывают трудности. Как к ребенку подойдите. Как вот ребенка вы обнимете, поцелуете, успокоите. И весь его недостаток, весь груз возьмите на себя. Иногда говорят, а, некогда. Иногда говорят, отвыкли. Иногда говорят, мы воспитывались не в той среде, не можем. Все это ложь. Все это плоть. Все это оценка себя. Все это нежелание Адама Ветхого своего сломать для того, чтобы выполнить библейские условия, как должны относиться друг к другу. Возьми недостаток другого на себя за счет жертвы своей, может быть. Поначалу. Трудно, неудобно, как-то вроде противоестественно аж. Но ты постарайся, ты сделай. И я скажу, помощь, 20 минут помощи какой-то, да, по дому, в саду там или еще где-то. Вот. Потом иди делай свои дела. Но уже в семье будет мир, порядок. Муж видит, что жена любит его, жена видит, что муж любит. Несут друг друга недостатки. Где-то не успел, что-то не сделал. Несут недостатки друг друга. Тогда какая гармония, как хорошо, как прекрасно. Братья и сестры, и вот даже трудно понимать иногда помышления сильных людей, ну, в буквальном смысле сильных. Ну, например, я прочитаю из послания этого же к римлянам, 9 глава, 1 стих. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Братья и сестры, это не просто слова. Апостол Павел говорит, «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему за моих братьев». Братья и сестры, вот эти братья, о которых он мучится, они его бьют, они его гонят. Он говорит, язвы ношу на теле моем. Он говорит о том, что сколько раз ему дано палками было, камнями побивали. Вот это те, о котором болит душа у него. Вот она сила. Братья и сестры, и вот он смотрит на них, негодных людей, и говорит, какие слова. Он говорит, ведь им же принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и поклонение, и богослужение, и обетование. От них Христос. И ничего плохого. И ничего плохого. И называет братьями тех, которые его бьют. Братья и сестры, вот она высота. Вот что значит брать на себя. Весь твой недостаток я беру на себя. Как у нас бывает друг с другом, в семье, как бывает в церкви. Я не за то, чтобы покрывать грех, ни в коем случае. Но иногда безжалостно, по плоти. И это заметно бывает. В одной церкви тоже было рассуждение, вот. Ну, между собой было непонимание братьев. Ну, семей некоторых. Ну, и так, беседовали, все. Ну, помирились, все. Дали руки друг другу прощения, все. И в скорости стал вопрос руководства. И одного брата, ну, из количества этих семей, выдвигают в кандидатуры. на служение. И у меня сердце ёкнуло. Думаю, ну как будто бы все хорошо прошло. Хоть бы сейчас не заговорила опять плоть. Ну, предлагает его. Я смотрю, один встает и начинает говорить. Он не может. Почему? То. У самого те же проблемы. То же самое. Он не видит свой недостаток. Он видит недостаток другого. Второй, третий. И брат не прошел на служение. А я сидел, я ночь не спал после этого. Думаю, как же так можно? Как же так вы можете по плоти? Как же вот все это несправедливо и нечестно? Но если вы назвали что-то в нем, почему же не назвать, как апостол Павел пишет, усыновление и законопоклонение, и от них Христос? Вот как, почему не перечислить доброе? Послание семи церквам можете прочитать дома. Ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Пергамской церкви, той напиши, и перечисляется все доброе, что только есть в этой церкви. А потом имею против тебя. А потом уже начинается перечисляться то, что против. То, что против. Взять недостаток другого на себя, это показатель высоты нашей, духовности, силы. Снизойти, понять. Ну, еще пример, чтобы точнее в этой ситуации разобраться. Например, Моисей. Помните, не раз Господь говорит, Моисей, отойди от народа. Я сейчас уничтожу его в одно мгновение, а от тебя произведу великий народ. Моисей упал на лицо свое. За кого заступаться? Вот знаете, нашим сердцем, мы бы отошли в сторонку с удовольствием. Господи, ну давай, я даже посмотрю, как это сейчас будет. Вот так иногда бывает, вот, ну, между нами отношения. Непримирительность, вражда. И не могу простить. А если мы говорим, простил, да, вот, ну, шрамы остались. А Моисей пал на лицо свое и говорит, Господи, если ты так решил, то и мое имя изгладь из книги жизни. Я не хочу так дальше идти. А что ты думаешь, Моисей? Господи, вот что скажут люди? Ты рукой сильную вывел нас из Египта, и люди скажут, что не дошли, не довел Бог. Господи, а как же имени Твоему? И я удивляюсь, Моисей, то как речь ведет, в зависимости Бога ставит. Он так думает всеми, каждой клеточкой своего, вот, ну, существа своего. Господи, что мне еще сказать, чтобы Ты только это не сделал? Вот так он болел душой за народ свой. Вот так болел. Вот что значит носить недостатки других на себе. Ни покоя не было. Иногда он срывался. Да что я, нянька, что ли, чтобы носить вас на руках? Но тут же останавливался. Как человек, да, но тут же останавливался. И если вопрос наказания, заступался. Всеми силами заступался. Еще, братья и сестры, помню, брат один рассказывает, говорит, была такая ситуация, членское собрание. И это Павел Ситковский рассказывает. А говорит, в то время мой старший брат был пресвитер ответственный, а я еще не рукоположенный, в молодежи был, но уже член церкви. И вот стоит вопрос об одном брате. Вопрос, наказать его надо. Вот, ну и так предлагают, ну надо наказать, заслужил. А говорит, а брат мой тянет как-то, ну что-то еще, мне кажется, что-то неудачный пресвитер. Все уже понятно, все разложили по полочкам, осталось только поднять людей на голосование и все. Что ты еще там тянешь резину? Время дорого. Говорит, прошли годы, и я стал пресвитером. И тогда я понял брата своего. Да, говорит, и в моей жизни приходилось решать вопросы наказания. И я поднимал руку, что надо наказать. То есть эта мера воздействия в пользу пойдет. Надо наказать. Но, говорит, всегда это было так больно. Это было так трудно. Просто нам же родителям неприятно наказывать детей, да? Маленьких вот детей. Неприятно. Но мы понимаем, что это мера воздействия, которая благо ему даст. Тут важно сердце наше, сердце. или там плотское воинствование, или же действительно чувствование Христовое. Книга Деяний апостолов, 15 глава, здесь прочитаю еще один момент. Еще одна мысль, которая тоже очень важная в жизни. Прочитаю с 15 главы, с 36 стиха. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которые мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ним на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава взял Марка, отплыл в Кипр. А Павел избрал себе силу, отправился, в общем, отправился с другим сотрудником, с братом Силой. Братья и сестры, вот такое бывает и у зрелых людей, как апостол Павел. Произошло огорчение среди братьев. Нам кажется, ну, братья, такого не должно быть, там среди них огорчение, непонимание. Бывает, все бывает. И вот в данной ситуации Варнава, как я понимаю, оказался более сильным в этой ситуации именно. Вот в этом рассуждении Варнава оказался более сильный. Да, случилось так, что Марк где-то отстал. Раньше времени решил вернуться домой, помалодушествовал где-то. Ну, что там за ситуация? Если бы знать точную историческую справку, можно было точнее сказать. Но Павел понимал, что так делать нельзя. И он к этому отнесся осудительно. Ну, может быть, даже строго, как к служению оставленному. И по-своему был прав. И вторую попытку он не позволил сделать Марку. Не пойдет с нами, хватит. Я уже его видел в служении. Пусть остается дома. Братья и сестры, я вот удивляюсь ситуации, которая была с пророком Ионой. «Иди проповедуй в Ниневию, город великий». Не пошел Иона на корабль, потом попал в чрево кита, там на третьи сутки взмолился. Какой был все-таки упорный в своих убеждениях. Язычники, безбожники, им погибать надо, еще я, еврей, пойду проповедовать, пусть погибает, лучше и я погибну, но они тоже. И вот все-таки на третьи сутки Бог достиг его сердца, возопил, извергает кит Иону, и Бог заговорил. И что Бог сказал? Иона, иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй там Слово Божие. Как первый раз, точно. Слово в слово, как первый раз. Как будто бы ничего не было. Как будто ничего не случилось, никакого укора, никакого упрека, ничего. Иди. Апостол Павел здесь, ну, Варнава сказал, нельзя так, Павел, надо так. Ну, ладно, чтобы не потерять Марка, Варнава его берет с собой. Как бы, ну, уже был у него, ну, такое слабость в служении, а он решил, я его сделаю нужным. Братья и сестры, вот эта мысль. Сила взять недостаток другого на себя, сделать человека нужным. Есть другой, посильнее. Вот с этим бы я пошел на благовестие. Я уверен, что с ним было бы лучше. А тот так себе. Вот возьми того, который так себе. Сделай его нужным. Ты побудь с ним, ты его подучи. И смотришь, и получилось хорошо. Бывает у нас такое, что, ну, если кто-то нам, ну, насолил где-то, да, где-то поперек меня сказал что-то, ну, я не злопамятный, просто память у меня хорошая, да, получается. Вот. И тогда в удобный момент я могу эту ситуацию использовать. Это грех. А что лучше сделать? Для того, чтобы ты сам получил свободу, возьми недостаток другого на себя. Ты позови его куда-нибудь с собой. Ты сделай его нужным. Пошел ты на дом молитвы работать. Ты спроси, слушай, ты не свободный? Мне помощник нужен. Я бы с тобой поработал. У него глаза выкатятся от удивления. Ты меня зовешь? Позови. Поработай с ним. Ты его приобретешь. Приобретешь. Это будет прекрасно. Прошло время, жизнь апостола Павла подошла к концу. И он пишет последнее письмо, которое он писал в своей жизни. Последние слова. Второе послание. Последняя глава, последние стихи его послания. 11 стих 4 главы. Он пишет: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Кто-то помог Марку показать себя в служении. Кто-то помог ему проявиться, а мог бы обидеться и уйти на задние ряды. И все. И пропал бы Марк. А Павел присмотрелся, и в самое трудное время он просит: приведите Марка, которого я когда-то бросил, оставил. Его именно приведите, он мне нужен. А там он сказал, полагал не брать его с собой, не нужен. А теперь он нужен мне. А почему он стал нужен? Кто-то взял на себя его недостаток. Кто-то взял на себя, и получилось прекрасно. И он оказался нужным. Братья и сестры, и еще я прочитаю несколько стихов из второго послания Коринфянам, и мы будем молиться. Вторая глава. Вот слова апостола Павла, написано с 4 стиха. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам». Братья и сестры, кто-нибудь из нас говорил такие слова тем, кто огорчал нас? Апостола Павла крепко огорчали в этой церкви. Как его огорчали в церкви Коринфянам? Я уже говорил об этом, что даже работал, у них трудился, из церковной кассы не мог копеечку взять, нуждался. Вот такие были верующие. Это вот 11 глава 2 послания Коринфянам. А он им пишет: от великой скорби и стесненного сердца со многими слезами пишет письмо. Просто невероятно. Сколько любви, сколько у него снисхождения, какое большое сердце, как он готов взять недостаток другого на себя. Был человек, который был наказан в этой церкви. 7-8 стих пишет. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. За пределами где-то, а сердце болит за какого-то одного человека, который в церкви наказанный. Удивительное сердце, удивительная любовь. Братья и сестры, последний стих этой же главы написано так. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Сколько ущерба делает сатана в семьях, церкви, от того, что мы не способны сносить недостатки друг друга. Не хватает сказать сил, весь недостаток твой на мне. В этом и я нуждаюсь. Я думаю, каждый из нас нуждается. Каждая жена по отношению к мужу, каждый муж по отношению к жене, по отношению к детям, в церкви друг к другу. Мы хорошо замечаем недостатки. Давайте, чтобы наша мысль работала теперь. Как же взять недостаток на себя? Как сделать так человеку, чтобы ему хорошо было? Как его прощать, любить, сделать его нужным для служения? Вот это уже чувствование те, которые были во Христе Иисусе. Да благословит нас Господь, чтобы мы вот так могли, имея чувствование Господне, возрастать в церкви, где было бы взаимное понимание, любовь, мир. Если мы понимаем, что в нашей жизни не так, попросите у Господа прощения и попросите у Него благодати именно вот для такой жизни. Именно для такой жизни, чтобы через эту жизнь прославился Господь. Аминь. Помолимся.